Бисмиллахи рахмани рахим. Продолжаем разбор главы ан-нахи, то есть запрет. И на прошлом уроке успели разобрать определение, что такое нахи, и успели разобрать вопрос, каким образом выражается запрет в шариатских контекстах. То есть разобрали форму запрета и сказали то, что у запрета есть одна единственная форма. Это глагол. Какой? Глагол настоящего времени, то есть аль-мудари. Приходит что? Перед ним приходит ля ан-нахия, то есть ля для запрета. И сейчас продолжаем. Сегодня нужно разобрать несколько важных вопросов, поэтому повнимательнее. Говорит ма тахтадыхи сыгату ан-нахи. Что за собой влечет форма запрета? То есть если приходит форма запрета, что она за собой влечет? Говорит сыгату ан-нахи индаль итлак. Если у тебя приходит форма запрета, алейкум салям, индаль итлак, то есть она не связана с каким-то описанием или с каким-то временем, так, например, сказано, что не держи уразу в такое-то время. Это что? Нахи, это запрет, не мутлак. Так, почему? Потому что он связан с каким-то временем. Если я говорю, не держи уразу в такое-то время, это не просто нахи мутлак, так, это нахи мухайят бизаман, то есть нахи, что сделаны, ограничены каким-либо временем. Или биос, не совершай намаз в таком-то виде. Это что, запрет, связанный с каким-то уаспом, описанием? Здесь мы не про такой запрет говорим. Мы здесь говорим про нахи мутлак, ни с чем не связанный, просто запрет. Не делай так, не совершай того. Не связано ни со временем, ни с описанием. Говорит, если приходит такая форма запрета, то она таптады тахриман манги ангу, то она влечет за собой запрет на то, что запрещается. То есть, например, если посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, не ешь левой, не употребляй пищу левой. Это что такое? Запрет. Ля такуль, так, не ешь. Пришла сыгату ан-нахи филь мудари ля ан-нахи впереди. Здесь ты можешь смело говорить, что это запрет указывает на харам. То есть есть левой рукой, это харам. Почему? Потому что он не связан со временем и не связан с каким-то описанием. Так, не связан с каким-то описанием. Говорит «ва фасадаху», а также указывает на что? На недействительность этого действия. Допустим, не совершай намаз в такое-то время. Если ты совершил намаз в такое-то время, так, то этот твой намаз недействительный. Или не держи уразу в праздничный день. Держать уразу здесь запрещено, нахи пришло. Но это указывает не просто на запрет этой уразы, а еще указывает на что? На фасад. На то, что эта ураза какая? Недействительная. Вот это запомнили? Значит, смотри, в этом вопросе рассматриваются сразу два вопроса. На что указывает запрет? Мы сказали первое на тахрим, то есть на запрещенность, и второе на фасад, на недействительность. Это очень важно. Почему? Потому что когда ты будешь выносить постановление шариатские, ты будешь говорить человеку, это твое действие недействительно, нужно вернуть его и сделать его заново, например. Или будешь говорить, это твое действие действительно. Или будешь говорить, это твое дело харам, запрещено. Он скажет, какой у тебя далиль? Ты скажешь, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ля такуль каза, например, так-то не делай. Или так-то не кушай, так? Он скажет, откуда ты здесь взял запрет? Скажешь, пришло что? Филь мудари биля ан-нахи, макрун биля ан-нахи. Он указывает на тахрим, указывает на запрещенность и тому подобное. Понятно или нет? Говорит, фамин аль-адилля аля анна атактады тахрим, из тех доводов, которые указывают на то, что нахи, то есть запрет, указывает на запрещенность. Паулю Та'аля, это слова Всевышнего Аллаха. Что значит указывает на запрещенность? То есть не просто на нежелательность. Кто-то может сказать, нет, кушать левый это просто нежелательно. Это не является запрещенным. Мы говорим запрещено, потому что основа запрета указывает на запрещенность. Какой довод? Уама атакум ар-расулю фахузу, уама нахакум анху фантаху. То, что вам принес посланник, возьмите, а то, что он вам запретил, то сторонитесь этого, прекратите это совершать. Смотри. Фаль-амар биль-интиха, здесь что приходит? Приказ, что сделать? Приостановиться. Приказ не совершать этого действия. Амма нага ангу, от того, что запрещено, яктады уджуб аль-интиха, несет за собой обязательность прекращения. Почему? Потому что мы, когда амр проходили, амр, что такое? Приказ. Мы говорили амр, яктады что? Яктады уджуб. Амр за собой несет обязательность. Здесь приходит амр, какой приказ? Приказ приостановиться. Значит, говорит, приостановиться является чем? Ваджибом. Вамин лазими залика тахриман фиаль. А раз приостановиться ваджиб, значит совершать это действие Харам, запрещено. Довод понятен или нет? Откуда взялся? Понятен. Здесь у себя подпишите один важный момент. То, что в этом вопросе, это мнение большинства ученых. Оулюль Джумгур. Это мнение большинства ученых о том, что запрет несет за собой запрещенность. Более того, Абу Яля Аль-Ханбали, записывайте эти имена. Абу Яля Аль-Ханбали в книге Удда. Книге Аль-Удда. Только записываем по-быстрому, ладно, чтобы время нам не затягивать. Значит, Абу Яля Аль-Ханбали в книге Аль-Удда. Также имам Аль-Алаи в своей рисале Ан-Нахи Тақдиль Фасад. А также Ибн Кудама. Можете просто имена записать. В книге Раудатун Назир. Передали единогласное мнение сподвижников. Иджмау Сахаба. Передали единогласное мнение сподвижников на то, что приказ несет за собой обязательность, а запрет несет за собой запрещенность. То есть, это является чем? Единогласным мнением сподвижников. И разногласия произошли позже них. Разногласия произошли уже после сподвижников. И в любом случае, все четыре мазхаба, то есть все имамы четырех мазхабов, считают, что запрет указывает на запрещенность. Запрет указывает на запрещенность. И это мнение большинства ученых. Записали, да? Значит, мнение большинства ученых в этом вопросе, а в большинство здесь включаются имамы всех четырех мазхабов, считают, что запрет указывает на запрещенность, на мухаррам, на тахрим, не просто на нежелательность. Так? А? Приказ несет обязательность, а запрет несет запрещенность. То, что приказ несет обязательность, мы уже разобрали, так или нет, в главе Аль-Амр, в главе о приказах. Более того, Абу Яля Аль-Ханбали, а также Аль-Аляи, а также Ибн Кудама передали единогласное мнение сподвижников на то, что приказ несет за собой обязательность, а запрет несет за собой запрещенность. И в довод они приводили тот аят, который привел шейх Ибн Усаймин, рахимахуллах, а также хадис Абу Хурейру у Бухари и Муслима, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Вама нахайтукум анху фаджтанибу». А то, что я вам запретил, сторонитесь этого полностью. Сторонитесь этого полностью. Понятно или нет? Фаджтанибу — это что такое? Приказ сторониться. Приказ сторониться. А приказ несет обязательность. Значит, приближаться к этому харам, запрещено. Обязательным является сторониться. Вот этот вот что? Первый блок сегодняшней главы, который мы разбираем. О том, что запрет несет за собой тахрим, запрещенность, а не просто нежелательность. Дальше поехали. Теперь второй блок. Говорит «Омин аль-адилла аля анна яттадиль фасад». Вот этот блок очень длинный, так, и очень сложный. Прошу на него внимание обратить. Вместе с тем, что он очень длинный и очень сложный, он еще очень важный. То есть бывают такие вопросы, которые очень длинные, очень сложные, но не важные, так? Это ладно, это один вопрос. Но этот вопрос, вместе с тем, что он сложный и длинный, он еще и важный. То есть очень часто во многих вопросах фикха встречается этот вопрос. Говорит «Омин аль-адилла аля анна яттадиль фасад». А из тех доводов, которые указывают на то, что запрет несет за собой недействительность действия, «Каулю саллаллаху алейхи ва саллама» — слова посланника Аллаха: «Ман амиля амалян лейса алей амруна фаурат». Кто сделает действие, на которое не было нашего приказа, оно будет отвергнуто. Например, что торговать после азана на джума, мы сказали, что харам. Потом, после этого, помните, мы говорили, поэтому если кто-то что-то купит, так, и ему это харам, то это торговля фасида, недействительно. К тебе права не переходят, твоими деньгами он пользоваться не имеет права. Понял или нет? Все должны вернуть друг другу то, что забрали, потому что сделка недействительная. Вопрос, то, что это харам, мы разобрали. То, что пришел запрет, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, или Всевышний, что сказал: «Вазару аль-бая», оставьте торговлю. Точнее, здесь пришел приказ. Он указывает на обязательное составление, значит, на запрет совершения торговли. А запрет несет за собой что? Тахрим, мухаррам, это запрещено. Теперь мы говорим то, что запрещенность указывает на недействительность. Указывает на недействительность. Откуда мы это взяли? То, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: тот, кто сделал действие, на которое не было нашего приказа, это действие отвергается, мардут, не принимается. Теперь вопрос. Торговать после азана на джума, есть на него амруна или нет? На него приказ пророка есть или нет? На это действие нет приказа пророка. Наоборот, есть на это что? Запрет Всевышнего Аллаха. А пророк сам говорит, кто сделает действие, то есть будет торговать после азана, на которое не было нашего приказа, а на это нет приказа, фаво рад. Это дело мардут, что сделано, опровергнуто. А опровергнуто, как понять мардут, опровергнуто? То есть не принимается, а раз не принимается, оно фасит, то есть недействительно. Ясно или нет? Говорит, ай мардут, вамана ану фалиса али амрун наби саллаллаху алейхи ва саллям. А то, что пророк запретил, не может быть на него приказа пророка, так или нет? Если посланник Аллаха что-то запретил, не может на него прийти приказ. Говорит, фаякуну мардудан. Фаякуна мардудан, и это действие является поэтому отвергнутым. Так, это действие является отвергнутым. Вот теперь у тебя подпишите небольшой момент, который поможет дальше разобраться в этом вопросе. То, что запрет указывает на недействительность, это мнение большинства ученых. Это мнение большинства ученых. И противоречит в этом только некоторые шафииты, малое количество шафиитов и некоторые маликиты. Так? То есть, подавляющее большинство ученых говорит о том, что запрет указывает на недействительность. Кроме малого количества шафиитов, ва баъдуль маликия и некоторых маликитов. Более того, шейхуль ислам ибн Таймия приписал это мнение сподвижникам и табиинам. Сподвижникам и табиинам. То, что запрет указывает на недействительность. Это Маджму аль-Фатава, 19 том, 281 страница. 19 том, 281 страница. Это то, что нужно было сейчас добавить. Вот это вот пока запомнили или нет? Давай сюда посмотрите все, смотри. Значит, мы сейчас пока что запомнили? Что основа, асаль такой. Если пришел запрет на какое-то действие, это действие харам запрещено. И более того, оно недействительно. Оно недействительно. Вот это пока поняли? Дальше, брат, все запутается. Поэтому это пока надо понять. Дальше поехали. Говорит, «Ухаза ка тайб». «Хаза» говорит, то есть «хаза» имеется все. Это мы поняли. «Вакаида туль мазхаб». И говорит, правило мазхаба. Какого мазхаба здесь имеется в виду? А? Не Ахли Сунна. Шафиитский? Ханбалитский, потому что шейх Ибн Усаймин ханбалитского мазхаба, так? Он говорит, правило мазхаба, фильманхи ангу, относительно запрещенных действий, хал якуну батылан ау сахиха, являются ли они ложными или действительными, маат тахрим, но с запретом, камая ли, оно будет следующее. То есть правило вот такое. То есть смотри, брат, например, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, тебе запретил носить шелковую одежду. Запретил тебе носить шелковую одежду, как мужчине, так? Теперь вопрос. Ты совершил намаз в шелковой одежде. Твой намаз сахих или фасид? Действительный или недействительный? Смотри, здесь разделились на два мнения. Просто почему, чтобы поняли эти слова шейха Ибн Усаймина. Некоторые сказали, что этот намаз батль, недействительный. То есть он не принимается Всевышним Аллахом. Почему сказали? Потому что прикрыть твой аурат является шарту сиха лиссала. То есть условие действительности намаза. А ты прикрыл свой аурат запретной одеждой. Из шелка, или ты ее у кого-то отобрал, или ты украл, или ты заработал ее на харамные деньги. Сказали, поэтому этот намаз батль, недействительный. Другие сказали, нет, намаз действительный, но за то, что он одел шелковую одежду, получит грех. Говорят, смотри, сахих маат тахрим. Действительный вместе с тем, что он запрещен. Вместе с тем, что действие запрещено. Понятно вот это выражение? Сахих маат тахрим. То есть, само действие остается принимаемым, действительным, вместе с тем, что оно запрещено, и человек возьмет грех. Еще говорят, сахих маал ихм. Действительный, но с грехом. Но с грехом. Так вот, говорит, правило камая ли. Правило мазхаба следующее, говорит. И у себя здесь опять подпишите одну вещь. То, что в самом ханбалитском мазхабе относительно этого вопроса два мнения. Относительно этого вопроса два мнения. Так. И шейх Ибн Усаймин выбрал здесь, в этой книге, мнение, которым он противоречит Ибн Таймии, Ибн Каиму и Ибн Раджабу. То есть, смотри, в ханбалитском мазхабе в этом вопросе два мнения. И шейх Ибн Усаймин выбрал здесь то мнение, которое противоречит мнению в этом вопросе Ибн Таймии, Ибн Каима и кого? Ибн Раджаба. Теперь вопрос. Ибн Таймия, Ибн Каим, Ибн Раджаб, какого мазхаба принадлежали? Ханбалитскому, так? Это говорит о том, что в ханбалитском асхабе два мнения есть. Первое мнение выбрал шейх Ибн Усаймин, второе мнение принадлежит Ибн Таймии, Ибн Каиму, Ибн Раджибу. Это все записали? Записали. Чтобы... Почему это мы упомянули? Чтобы ты не подумал, что только такое мнение есть в ханбалитском асхабе, и все, других мнений нет. Так вот, смотри, теперь важно дальше смотреть. Правило, говорит, масхаба в этом вопросе такое. «Ан якуна наги аидан иля зад алманги ангу». Если запрет возвращается к самому действию, которое запрещено. Как это понять? Смотри. Смотри сюда. Если мы говорим, намаз прочитал, например, шелковой чалме. Шелковой чалме. Пророк, саласам, где-нибудь сказал, не читай намаз шелковой чалме. Нигде такого не сказал. Просто запретил носить шелк. Вопрос, запрет возвращается или азат к самому запрещенному, к самому действию? Не запрещает, не возвращается к самому намазу. Мы о чем сейчас говорим? Намаз в шелковой чалме действительный или нет? К этому. Смотрим, вопрос разбирается о действительности чего? Намаза. Пришел ли запрет, который запрещает сам этот намаз? Например, смотри, пророк саласам сказал, «Ля тусаллю, не совершайте намаз в такое-то время, например, когда солнце в зените». Здесь запрет возвращается к чему? К самому намазу, или азат, к сущности самого действия. То есть к самому намазу возвращается, так или нет? «Ля тусаллю, не совершайте такой намаз». А в том случае, где человек совершил намаз в шелковой чалме, здесь нет конкретного запрета «не совершай намаз в шелковой чалме». А пришел какой запрет? Запрет на ношение шелка. Поэтому мы говорим, здесь уже запрет не возвращается к самому действию, а возвращается к чему? Возвращается к предмету, отдельному от действия. Отдельному от действия. Понял или нет? Вот теперь смотри. Если, говорит, запрет аид, что такое аид? Возвращается, направляется к самому предмету, которое запрещено, или которое совершается. Дальше смотри. Ау шартыги, или к его условию. Поэтому некоторые сказали, что намаз в шелковой одежде недействительный, фасик, батль, ложный, не принимает Всевышний Аллах. Почему, говорит? Потому что запрет здесь возвращается к самому условию, условию, точнее, действия. Шарт намаза, какой один из шартов? Прикрыть что? Аурат. Понял или нет? А пророк запретил носить шелк. Значит, ты совершил, прикрыл аурат, что является условием намаза, запрещенным действием. Поэтому, говорят, этот намаз у тебя батль. А намаз в челме почему не батль тогда? Тоже же одежда. А потому что челма не прикрывает аурат. Она просто одевается на голову. То есть она не имеет отношения к шарту. Чему? К условию действительно намаза, это прикрывание аурата. Вот это вот. Понятно же пока все, да? Нет уже никаких этих запутанностей. Все, ассамбля. Дальше говорит. Саякуна батален. Поэтому, если, говорит, запрет возвращается к этим двум вещам, тогда действие, например, поклонение, является недействительным, говорит. Понял? И вот здесь у себя третью вещь еще подпишите, что на самом деле в ханбалитском мазхабе не только если возвращается к самому действию или к его условию, а еще к его рукну. Еще к его рукну. Рукн — это что? Смотри, шарт — это вещь, которая до действия, до поклонения. А рукн — то действие, которое внутри поклонения. Например, рукн намаза какой? Чтение суры Фатиха. Так или нет? Если человек не прочитал суру Фатиха в намазе, например, в ракате, у него намаз недействительный, допустим. Так вот, если пришел запрет, который касается рукна намаза, столпа намаза, или уразы, или хаджи, любого поклонения, тогда, говорит, в этом случае это действие само, которое включает в себя этот рукн, оно недействительно. Запомнили? Значит, первое, что мы сейчас изучили или прошли, то, что если запрет возвращается на три вещи – запрещено само действие полностью, не читай намаз, или его условия, не одевай шелк, так, или на его рукан, на его что, на его столб, тогда что, действие является недействительным. Это первое. Говорит, и второй случай, ан якуна нахью аидан, если запрет возвращается, или амрин, на какое-либо действие, харидж, внешнее, то есть непосредственно не связано ни с самим действием, ни с самим намазом, например, ни с его шартом, ни с его рукном. Вообще к чему-то другому. Как чалма, например. К чему-то другому возвращается. Говорит, «Ла ята аллак», не связан этот запрет «бизат альменин ангу», то есть с его сущностью этого действия, «валя шартыги», и также не связан с его условием. Саля якуну баталян. Если такая ситуация, тогда действие не является недействительным, не является ложным. Наоборот, оно действительно принимается Всевышним Аллахом. Понятно? Это пока усвоили. Вот все, что нужно усвоить. Дальше шейх Ибн Усаймин будет приводить, что на каждый из этих случаев примеры просто. Понял или нет? Вот сейчас мы будем читать, здесь уже не надо путаться. Это просто примеры вот на эти два пункта, и все. Смотри, говорит, а? Ибн Таймия, у них ни первое, ни второе. Это все одно пока мнение идет. Это мнение первое сейчас. Мы сейчас, то, что мы сейчас назвали, это первое мнение ханбалитском асхабе, которое говорит, запрет бывает двух видов. Либо он возвращается к этим трем вещам, тогда недействительно, либо возвращается к посторонним вещам, тогда действие действительно. Что касается мнения Ибн Таймии и Ибн Раджиба, мы это приведем после того, как разберем полностью слова шейха Ибн Усаймина. Говорит, смотри теперь. Мисалю л'айд иля зад аль-манхи анху фин ибада. Вот тебе пример, когда запрет возвращается к самому действию. В поклонении, например. Аннахи ан саум йом аль-идейн. Это, например, запрет держать уразу в два праздничных дня. Пророк конкретно запретил держать уразу в праздничный день. Что запретил? Конкретно саму уразу запретил. Само поклонение запрещено. Отсюда исходя, что мы говорим? Если человек продержит уразу в этот день, он получит не только грех, так как он совершил запрещенное, так? Но и его это поклонение недействительно. Аллах Субхану Тааля от него это не принимает. Более того, записывает ему грех за то, что уразу держал. Почему? Потому что он сделал эту уразу, пойдя в противоречие пророку. Пророк запретил ему держать уразу. Понятно. Дальше поехали. وَمِثَالُ الْعَيْدِ إِلَى ذَاتِهِ فِي الْمُعَامَلَ. Теперь пример, когда запрет возвращается опять к самому действию, но уже лейса фин айбада, не в поклонении, а в чем? В муамалятах, во взаимоотношениях людей. Запомни, брат, фих делится на два больших раздела. Это поклонение. А какие поклонения? Вуду, гусль, таямум, тахара, в общем. Потом намаз, хадж, закат, джаназа там. Что еще? И прочие виды разные поклонения. Это все разбирается фасль айбадат. А есть еще фасль муамалят. Никах, талях, торговля, что аренда, залог и тому подобные вопросы, это что все? Муамаляты. Понял или нет? Вот теперь шейх Ибн Усаймин на каждый случай приведет примеры на поклонение и приведет примеры на муамаляты. Говорит, «Аннахи анильбэй бада нида аль-джума ассани мимман тальзиму аль-джума». Еще мы здесь добавляли «Аля ваджхин ла юбах». Так или нет? Помните? В таком виде, который не разрешается человеку. То есть, говорит, запрет торговать после второго азана на джума тому, кто обязан идти на джума. Мы еще добавляли в том виде, в котором не разрешено. То есть, если человек мутар, то есть вынужден что-то купить, так, вынужден что-то купить, как, например, у него ребенок умирает. Если он не купит лекарства, у него ребенок умрет. Он вынужден. Поэтому он покупает. Здесь мы не говорим, что эта покупка недействительна. Понял или нет? Он мутар. Лейса аля вачин ля юбах он купил. Ему юбах это становится. Из-за дарура. Это другой вопрос. Вот этот пример понятен. Смотри. Конкретно пришел запрет на саму торговлю. На саму торговлю. То есть возвращается на что? На сам предмет. Где в муамалятах. Поэтому эта торговля не только мухаррама, не только запрещена, но и какая? Фасида. Не принимается Всевышним Аллахом. Что значит не принимается Всевышним? Не только не принимается, а еще что? Точнее, про муамаляты не говорят, что она не принимается Всевышним. Говорят, за ней не следуют последствия. Понял ли? Ля ятараттабу али асар. За ней не следует никаких последствий. Ты должен обратно вернуть товар, тебе должны обратно вернуть деньги. Потому что эта торговля, как будто бы ее нету, ноль, она фасит, недействительно, вообще не существующая. Понял? Теперь дальше смотри. Мисалю лаид иля шартыхи филя ибада. Теперь тебе пример, когда запрет возвращается к условию какого-то поклонения, к шарту его. Говорит, аннахи ан любс ар-раджуль саубаль харир. Запрет мужчине одевать шерстяную, говорю, какую? Шелковую одежду. Касатру лаура шарт лисахати сала. Человек, ему является условием действительности его намаза, чтобы он прикрыл аурат во время этого намаза. Фаиза сатара бисаубин манхи ангу. Если человек прикрыл этот аурат той одеждой, которой ему или которую ему носить запрещено, то этот намаз становится недействительным. становится недействительным. Это по мнению первому ханбалитскому асхабе. Второе мнение с этим не согласно. Это просто как для того, чтобы вы не подумали, что все это окончательное мнение. Если человек... Почему, брат, смотри, дальше давай. Лиаудан нахи ля шартыга. Потому что запрет возвращается к условию действительности этого поклонения. Понятно или нет? Это, брат, что? Если мы согласимся с этим мнением, это приводит к большим затруднениям. Смотри, потому что человек, возможно, зарабатывает на хараме. И он купил эту одежду на харамные деньги. Или часть его заработка харам. Поэтому мы говорим, часть его одежды харам. А возможно, эта часть, которая харам, он закрывает ею аурат. Соответственно, его намаз недействительный. Или он у кого-нибудь украл, или он у кого-нибудь отобрал. Так или нет? И тому подобное. Или он, смотри, что ты читаешь намаз на какой-то земле. А если ты эту землю присвоил незаконно, или отобрал у кого-то, это называется ардун махсуб, земля отобранная или присвоенная, как это называется, насильно, так, у человека ты ее забрал насильно. Чистота места, на котором ты читаешь намаз, это что? Шарт условия, действительность намаза. И чтобы это место было халяль, так или нет, если оно тебе не халяль, говорят, запрещено там вообще каких-то действий производить. Ты вообще не имеешь права на эту землю вставать, без разрешения кого? Хозяина. Теперь это место твое запрещено, ты его отобрал. Исходя из этого правила, получится, что если ты намаз читаешь в этом доме, например, или на этой земле, у тебя намаз недействительный. Понял? Теперь вопрос, а если мечеть, земля под нее отобрана, например, незаконным способом? Бывает так? Много? Часто такого бывает, так или нет? Или взят куда, или еще что-нибудь там, разными способами. Короче, земля незаконная. Исходя из этого, получится, что намаз в этой мечети недействительный и тому подобное, как называется, вытекающее от этого последствия. А?
Мечеть построена.
Что построено?
На кредите.
На кредите, допустим, мечеть построена. Так, в банке кредит взяли, мечеть построили. И тому подобные примеры. Ладно, дальше поехали. Теперь. Мисалюль аид или ашарты киль муамаля. Теперь вам пример, когда запрет возвращается к условию муамалятах. Уже не в поклонении. Сначала было поклонение про намаз. Теперь про муамаляты. Аннахью ан бей аль-хамль. Запрет покупать хамль, как сказать, плод, который в животе животного. То есть, например, корова, что беременна, так у нее внутри плод. Ты говоришь, я покупаю у тебя этот плод. Тебе говорят, хорошо, и договорились, так сделку заключили. Ты, брат, не знаешь, этот плод будет живой или вообще не живой, он вообще выйдет, не выйдет. Какой у него будет вес, это будет самка или самец, ничего не знаешь. То есть ты что, покупаешь вещь, тут уже не то, что кот в мешке, так? А плод в животе уже, так? Это еще хуже. А есть еще торговля, называется хаблюль хабаля. Когда ты говоришь, я покупаю плод этого плода. Когда он родится, у него кто-то родится, я это покупаю у тебя сразу. То есть что, забивает как бы так плод себе. Брат, а если родится самец, что будешь делать? И сразу уже деньги отдает. Эта торговля какая? Недействительная. Почему? Потому что знание о том, что ты покупаешь, является условием действительности сделки. Что такое вещь? Условие. Шарт. Шарт. Говорит, что? Хаблюль хабаля. Хаблюль хабаля, да. Смотри. Фаль-ильму биль-мабия. Знать то, что ты покупаешь. Шарт ли сахат-иль-бея. Условие действительности покупки. Фаизаба аль-хамль лам ясах аль-бея. Если человек продал или купил что? Плод в животе, то эта торговля недействительна. Лиаудан наи или ашартыхи. Потому что запрет возвращается на условия сделки. Теперь понятно же, да, что такое? На само действие в поклонениях и муамалятах. И на условия действия в поклонениях и в муамалятах. Вот четыре примера тебе шейх привел. Дальше приводит пример. Михаль аннахи аль-айд или амрин харич или айбада. Тебе пример, когда запрет приходит на действие, которое непосредственно не связано с поклонением, оно внешне от поклонения. Говорит, «Аннахи ан любсир раджуль имаматуль харир». Запрет человеку одевать челму из шелка. Или, например, золотое кольцо. Человек совершает намаз, а у него на руке золотое кольцо одето. Можно ли сказать, что его намаз недействительный? Нет. А почему? Запрещено же кольцо одевать. Ну и что кольцо запрещено? Этот вопрос отдельно от намаза состоит. Мы говорим, за ношение кольца он получит грех, а намаз его действительно принимается Всевышним Аллахом. Смотри, говорит, если человек совершил намаз, وعليه عمامة حرير, а на нем челма из шелка, лам тубтиль салатуху, его намаз не становится ложным, недействительным. Лиан аннахи ла яуд иля зати сала, потому что запрет не возвращается к самому намазу, валя шартыха, и не возвращается к его условию. Не возвращается к его условию. Дальше. Ва мисалю ла айд иля амрин харич фильму амаля. А вот тебе пример на то, когда запрет возвращается к действию или к предмету, стоящему вне муамаля, какого-то взаимоотношения людей. Аннахи аниль гаш, запрет обманывать. Обманывать можно или нет? Не, нельзя обманывать, так или нет? Запрещено. Пришли запрет на обман. Ман гашана фалейса минна, кто обманывает нас, тот не из нас, и так далее. Халяу баа шейан мааль гаш, если человек продал что-либо с обманом, лам юбтиль аль бая, то торговля не становится ложной. Понял или нет? Например, человек продает сотовый телефон. Ты хочешь купить. Говоришь, а ты когда его сам купил? Ты его новый купил? Он говорит, новый. А когда купил? Да вот, 3 месяца назад купил, а сам уже 3 года как им пользуется, например. Или говоришь, что да, новый купил, а сам на самом деле сам тоже с рук купил. Просто тот ему сказал, что этот новый телефон. Понял, да? Но итог, что он купил его с рук. В общем, он при продаже что сделал? Обманул тебя. Но вопрос, этот обман привел ли тебя к тому, что ты сам не знаешь, что ты покупаешь? Нет, ты знаешь, что ты покупаешь, перед тобой телефон, ты его видишь, нажимаешь, пробуешь, что звонит, работает диктофон, допустим, в нем там, и все работает, так? И покупаешь, зная, что ты покупаешь. То есть, условия сделки соблюдаются, но сделка произошла с обманом. И пророк Саласам что сказал? Тот, кто разъяснит дефекты или недостатки торговли, товара, то его торговля бури кофейни, так ему будет баракатно, ему торговля будет. А кто обманывает и скроет, какая разница между обманывает и скроет? Скроет — это просто умалчивает. Там он знает, сломано что-то, но он просто молчит, ничего не говорит. А что? Бывает еще обманывает, не просто молчит, а еще врет, сидит, еще что-нибудь придумывает, так? Да, еще что-нибудь придумывает. Говорит, там ничего не сломано. Это уже что? Не просто умалчивает, а еще обманывает. Так вот, кто умалчивает или обманывает, тому, говорит, ляю барак фи, тому бараката не будет от торговли. Но торговля, смотри, но пророк назвал это чем? Торговлей назвал. То есть утвердил, что это действительно состоявшаяся торговля. Просто бараката от нее либо будет, либо не будет, в зависимости от того, как человек торговал. Понял? И говорит, что фалю баа шей ан мин мааль гаш, если человек продал что-то с обманом, обманывая, лам юбталь аль бая, то эта торговля не является ложной, недействительной. Лянаннахи ля яуд, потому что запрет не возвращается иля зат аль бая, к самой торговле. То есть, когда вам пример, когда возвращается к самой торговле. Например, пророк сказал, таким видом торговли не торговать. Таким видом торговли нельзя торговать. Например, таляк-ки рукбан. Что такое таляк-ки рукбан? Когда есть базар в деревне, или, допустим, в большом городе есть рынок, базар, или в каком-то городе. И туда с разных деревень люди приводят своих коров, чтобы продавать на этом базарчике, так? В базаре города этого. И на этом базаре коровы стоят, например, 30 тысяч рублей. 30 тысяч рублей. А если бы этот человек в деревне продавал у себя, он бы там за 10 не продал. У всех коровы есть, на что твоя корова нужна, так или нет? Поэтому он что? Ведет до туда, до базара, хочет за 30 тысяч продать. Но теперь идет какой-нибудь колхозник, мескин, не знает цен на базаре. И идет, у него 10 тысяч корова стоит. Он идет, говорит, субханалла, если за 15 могу продать, машалла будет. Понял или нет? Вообще машалла будет. И тут один, что хитрый человек, выходит с этого базара города и идет к нему навстречу. Ты сам идет к нему в деревню, встречает его по дороге. Смотри, одно дело, ты идешь в деревню, покупаешь там. Человек ничего не делает, дома сидит. У него сарая выводишь, и потом сам ведешь, это разрешено. А второй вопрос, ты встречаешь просто по дороге. Он уже близко уже к базару, цен не знает. Думает, иншалла, за 15 тысяч продам. Что будет? Хайр будет, кабир, так, казир. А этот подходит и говорит, что, корову ведешь на базар, что ли? Да, говорит. А почем? А, что говорит? Ну, давай я у тебя за 20 тысяч куплю. Это такой, субханалла, за 20 тысяч, прикинь, я еще хотел за 15 продать. А этот, что, дурачок, цен, видимо, не знает, за 20 меня готов купить. И что, продает ему за 20, весь домой, довольный, домой уходит. Потом домой приезжает, вечером, что он на лавке сидит, семечки грызет, раз сосед подходит. Говорит, субханаллах, говорит, сегодня, говорит, с утра на базар пошел, говорит, такую же корову, говорит, как у тебя, говорит, за 30 тысяч, говорит, что продал.
Как за 30 продал?
Так, за 30 продал, говорит. А я, субханаллах, за 20 по дороге продал. Но, говорит, тебя конкретно там обманули, понял, да? То есть это что называется? Талаккир рубан. Встречать рубан, кто такой всадник, то есть который что-то везет. Нельзя его встречать за рынок, выходить. Понял или нет? Говорит пророк, оставьте каждого на его риск. Пусть он придет, сам торгует, сам продаст и уйдет. Теперь вопрос. Пророк запретил сам этот вид торговли. Понял или нет? Видишь, запрет направлен к чему? На сам вид муамаля, взаимоотношения. Теперь этот вид торговли действительно или нет? Недействительно, так как запрещен сам этот вид торговли. И поэтому этот колхозник может пойти того найти и потребовать у него обратно его корову свою. Понял или нет? Сказать, что ты меня обманул и совершил сделку, которая в шариате недействительна. Обратно отдавай мне торговлю. Обратно отдавай мне корову. Понял, да? А можешь что? Свое право мусамаха сделать. Как сказать? Простить. Сказать, ну ладно, продал. Ничего страшного. Я же еще вообще за 15 хотел продать. Альхамдуля, за 20 продал. Буду говорить, альхамдуля, успокойся. Понял или нет? То есть это сделка в основе своей недействительна. Кроме как, если человек сам согласен от своих прав отказаться. От своих прав отказаться. Понял или нет? Вот. Это просто для примера, чтобы вы различали, когда запрет возвращается к самому действию, а когда возвращается к условию, а когда возвращается вообще к чему? К делу, которое вообще стоит вне дела. Понял, да? Дальше говорит. Все, вот здесь на этом заканчивается разбор этого вопроса шейхом Ибн Усаймином. Теперь придется позаписывать, чтобы этот вопрос разобрать еще более подробно. Пока то, что шейх Ибн Узаймин сказал, все же понятно же, вообще же никаких проблем нет. Вот теперь дальше. Что? Теперь будем разбирать второе мнение в ханбалитском азхабе. И вообще во всем этом вопросе вот эти два мнения есть. И оба этих мнения есть в ханбалитском азхабе. Пока не записываем, просто слушаем. Говорит шейх Ислам Ибн Таймия, «Лейса гунака бабитун янбабиту бихи ма яктадыль фасад». На самом деле, говорит, в шариате не существует никакого конкретного бабита, разграничительной черты, когда запрещенное действие является действительным, а когда становится недействительным. То есть, шейх Ибн Усаймин нам привел бабит, так или нет, разграничительная черта. Говорит, если ты увидел запрет, смотри, к чему возвращается запрет. Если возвращается к самому действию, к условию или к рукну, тогда недействительно. Если к чему-то иному, тогда действительно. Шейх Ислам Тайми говорит, это, говорит, неправильно. Это неправильно. Говорит, на самом деле в шариате нет никаких разграничительных черт. Как ты можешь определить, сделка или поклонение действительно или нет? Говорит дальше. وَضَوَابِتْ أَلْمُعْتَبَرَ فِي مَذْهَبَ الْحَنَابِلَ مُنْتَقَدَ كَثِيرٌ مِنَ الْأَمْثِلَ الْعَمَلِيَّةِ. То есть, а те разграничительные черты, которые установлены в ханбалитском асхабе, мы их назвали только что, это мнение шейха Ибн Усаймина, они, говорит, попали под критику и являются неправильными во многих вопросах. То есть, если ты действительно сейчас многие запреты посмотришь в шариат, увидишь, что это, оказывается, не всегда действует. Понял или нет? Не всегда действует. Как в данном примере мы сказали, человек, что сделал, продал корову за 20 тысяч. Мы сказали, по мнению шейха Ибн Усаймина, эта сделка должна быть недействительной, так или нет? Потому что запрет приходит на что? На саму сделку. Но известно из шариата, что если сам этот человек согласится и скажет, ну ладно, я согласен, тогда что? Тогда эта сделка становится действительной. Понял или нет? То есть выходит, что исключение из правила, которое назвал шейх Ибн Усаймин. Теперь вопрос такой же. Человек продает корову, пророк саласам запретил продавать корову неподоенную, например, 2-3 дня. Человек завязывает вымя, не доит корову. 2-3 дня не доит. Набирается молока много, потом ведет на базар, все смотрят, говорят, машаллах, молока у этой коровы много, понял, да? И покупают, человеку нужна молочная корова, хорошая, которая порода, которая молока дает. Не мясо надо, а молоко. И покупают у тебя корову, думают, что она много молока дает. А у нее много просто потому, что ты ее не доил 3 дня уже, а на самом деле она дает молока мало. Это называется бейуль мусарра. Один из видов торговли бейуль мусарра называется, так? Потом человек приходит домой, доит, машаллах, 2 ведра надоил. На следующий день приходит, доит, что такое, пол ведра даже не надоился. Третий день дует, даже пол ведра не надоелось. Понял или нет? Понимает, что его, оказывается, это что сделали? Обманули. Он может что сделать? Теперь смотри, по правилу, которое привел шейх Ибн Усаймин, эта сделка действительно или нет? Недействительно, потому что человек совершил сделку, на нее на саму пришел запрет. Сам пророк конкретно этот вид сделки запретил. Она становится недействительной. А пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что сказал? Если человек сам согласится, потом скажет, ну ладно, пойдет мне и такая корова, то эта сделка действительна. А исходя из правила мазхаба, не должна быть действительно, так или нет? Без разницы, согласен он, не согласен он и так далее. А если он не согласен, то он может обратно забрать свои деньги и отдать этому корову. Понял или нет? А тому должен отдать са фиников. То есть, это есть там в определенных хадисах приходят эти условия. Понял или нет? То есть, поэтому шейх аль-Ислам Саймия говорит, эти забиты, разграничить черты, которые поставлены в мазхабе, во многих вопросах шариата, во многих запретах не действуют, говорит. Если ты внимательно посмотришь, они не действуют. Понял? Теперь дальше. Теперь записываем второе мнение в ханбалитском мазхабе, приведенное имамом Ибн Раджабом. Ибн Раджаб привел другие разграничительные черты, и они, иншаллах, ближе к истине, так? Ближе к истине. Другие разграничительные черты в своей книге, в общем, шарх на 40 хадисов Науи. Есть же у Ибн Раджаба шарх на 40 хадисов Науи? Джами аль-Улум аль-Хикам. Там под хадисом Аиши, радиаллаху анха, «Ман амиля амалян лейса али амруна фа ва рад», вот он привел вот это разъяснение. Говорит, все запреты бывают двух видов. Все запреты бывают двух видов. Вы это записываете чисто как таблица. Поняли или нет? Чисто как таблица. Все запреты бывают двух видов. Первый касаются поклонений, второй касаются взаимоотношений. Пока так же, как у шейха Ибн Усаймина. Так или нет? Говорит, запрет в шариате либо касается айбада, либо муамаля, либо касается поклонения, либо касается взаимоотношения. Это понятно, пока нет никаких проблем с пониманием. Дальше говорит, что касается запретов относительно поклонения, то они бывают трех видов. То есть смотри, запреты, говорит, в шариате либо касаются поклонений, либо касаются взаимоотношений. Теперь рассматриваем только пока те запреты, которые касаются поклонений. Пока взаимоотношений в сторонку, чтобы не путаться. Пока только поклонение разбираем. Говорит, те запреты, которые касаются поклонения, бывают трех видов. Бывают трех видов теперь уже. Так. Сейчас я буду читать, а вы слушайте, а потом кратко только у себя записывайте. Ладно или нет? Чтобы долго не писать. Говорит, первое, «Таабуд бима гуа харидж ан хукмилла биль куллия». Смотри, если человек поклоняется Аллаху тем, что вообще не входит под законы Аллаха, то есть поклоняется Аллаху запрещенными действиями. Например, суфи танцуют, ракс, так? Что делают? Прыгают на одной ноге или на двух ногах, хлопают в ладоши. Или мушрики во времена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, так, до ислама. Как совершали хадж? Во время тавафа тоже что? Свистели, хлопали в ладоши. Все это является что? Поклонением Всевышнему Аллаху, что? Вещью, которая хариджа ан хукмилля, вообще не входит, не узаконено нигде в шариате. Или, например, маулид. Справляет маулид. Человек этим что делает? Таабуд. То есть пытается приблизиться к Аллаху, думает, что Аллах ему за это награду даст. Но сам маулид вообще не узаконен в шариате. Понял или нет? То есть, либо поклоняется Аллаху мухаррам, запрещенными действиями, так, либо поклоняется Аллаху бида, нововведениями разными. Так, запомнили? Это первый случай. Что получается, говорит, мардудун биля хилям. Эти поклонения не принимаются, являются ложными, недействительными, фасид, без разногласий. Без разногласий. Вот теперь, как-нибудь быстренько, это первый вид запишите. Человек поклоняется Аллаху либо запрещенным, либо нововведением. Либо запрещенным действием, либо нововведением. Так вот, это поклонение фасид, недействительно, беляхиля, без всяких разногласий среди ученых. Все говорят, да, это что? Поклонение батль, не принимается Всевышним Аллахом. Так, дальше второй вид теперь. Второй вид запретов, которые касаются поклонения. Теперь смотри, а вот в первом виде, на маулид Запрет есть или нет?
Есть.
На маулид где пришел запрет? Нигде не сказано, не делай маулид. А почему здесь Ибн Раджаб завел это первый вид запретов? Где запрет на нововведение? Запрет на нововведение общий пришел, так или нет? Амлахум шурака, шарау лахум минаддин, малам язам бихилля. Есть ли у них сотоварищи, которые узаконили им в религии то, что не разрешил Аллах? А то, что не разрешено, чем является поклонение? Запрещенным, так или нет? Запрещенным. Значит, маулид тоже подходит под запрет. Соответственно, поклонение им, Всевышним Аллахом, не принимается. Или держать уразу в какой-то конкретный день. Говорит, сегодня поженились, например, родители пророка. Так, Рагаиб, или как они называют эту ночь. Мы будем там уразу держать, например. Или намаз держать, намаз читать в эту ночь и тому подобное. Все это поклонение вообще не узаконенное в шариате. Они отвергаются Всевышним, не принимаются. Теперь второй вид запретов относительно поклонений. Если запрещено само поклонение, то есть смотри, поклонение само узаконено. Например, ураза узаконена. Или намаз. Узаконен или нет? Намаз узаконен. Но в каком-то конкретном случае оно запрещено. Как мы говорили, ураза в праздничный день или намаз в запретное время. Так? Тогда большинство ученых, или, например, намаз в сторону могилы. Намаз в сторону могилы запрещен пророком саллаллаху алейхи ва саллям. Ля тусаллю иля аль-кубур. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, не совершайте намаз к могилам. То есть, смотри, видишь, ля тусаллю. Конкретно пришел запрет на сам намаз. Значит, что получается? И второй вид запрета. Если само поклонение узаконено, но в каком-то конкретном случае запрещено, человек, совершающий его в этом случае, его поклонение тоже фасит, не принимается. Это мнение большинства ученых, кроме ханафитов. Ханафиты говорят, принимается, намаз в сторону могил принимается, ураза в праздничный день принимается, потому что намаз в запретное время принимается, хоть и запрещен, то есть действительный, так или нет. Но правильное мнение в этом вопросе, что такое поклонение не принимается. То есть смотри, если ты обратишь внимание, то деление, которое приводит имам Ибн Раджаб, во многих аспектах совпадает с тем делением, которое приводит шейх Ибн Усаймин. Так или нет? То есть это второй вид. Можно сказать, что это то же самое, что шейх Ибн Усаймин говорил, когда запрет касается самого действия. Так или нет? Самого действия касается. Тоже шейх Ибн Усаймин эти же примеры приводил. Так или нет? Так. И теперь третий вид запрета. Говорит опять сам, что само поклонение узаконено. Смотри, сказали три вида запрета, которые касаются поклонения. Первый вид какой? Поклонение не узаконено. Либо запрещено, либо нововведение. Второй вид запрета, теперь уже поклонение узаконено, но в конкретных случаях не узаконено. Все поклонение само по себе. Тогда мы сказали фасит, тоже недействительно. И теперь третий случай опять. Поклонение узаконено, но человек в него либо что-то добавляет. А теперь третий вид разделяется еще на три вида. Это, иншаллах, полезно. То есть, когда мы даем в виде схем, это в голове укладывается. А если просто на примерах там, здесь приведешь, ты разграничительные черты не сможешь усвоить. Понял или нет? Поэтому приводим так, в виде схемы. Смотри, если само поклонение узаконено, но человек совершает, либо что-то добавляет к нему, либо что-то добавляет к этому поклонению, либо что-то убавляет из него, либо заменяет что-то в поклонении чем-то другим. Понял или нет? Записывайте у себя. Либо человек что-то добавил в поклонение, либо что-то убавил из поклонения, либо заменил что-то в поклонении чем-то другим. Записали, да? А? Значит, либо добавил, либо убавил, либо заменил что-то в поклонении. Так. Смотри. Теперь разбираем все эти три случая. Значит, смотри, еще раз в общем.
Все запреты в шариате бывают двух видов. Либо касаются поклонений, либо касаются чего? Муамалятов, взаимоотношений. Все, с этим понятно. Дальше, что касается поклонений. Пока взаимоотношения вообще не смотрим. Что касается поклонений. Запреты бывают трех видов. Либо человек совершает поклонение, запрещенное или вообще неузаконенное нововведение. Первый случай. Тогда это поклонение фасид, не принимается. Либо человек совершает поклонение, которое в основе своей узаконено, но в конкретном случае неузаконено. В какой-то день или каким-то образом и тому подобное. Это второй вид запрета в поклонениях, тоже фасид, не принимается. Теперь третий вид. Человек совершает поклонение, которое узаконено, например, читает намаз, но что-то добавляет в него лишнее. Вместо зухра 4 ракатов совершает 5 ракатов. Намаз зухр узаконен или нет? Узаконен, но он что-то туда добавил. Или что-то убавил, фатиху не прочитал. Убавил что-то. Или что-то заменил. Всевышний Аллах приказал ему закрыть аурат халяль одеждой. А он закрыл ее харам одеждой. Понял или нет? То есть оно есть, но он просто взял это, убрал, другое вместо него что-то поставил. Ничего не добавил лишнего, ничего не убавил. Просто взял и столько же поставил. То есть заменил просто. Так, это запомнили. Вот теперь смотри. Разбираем эти три случая, последних. Если человек что-то добавил, записывайте, если человек что-то добавил в поклонение, это очень важно, брат, это очень важно. В каком смысле? Например, ты, смотри, два вида добавления. Если ты, посмотри сюда, если ты прочитал суру Фатиха, потом прочитал суру Фалак и решил еще добавить суру Нас, например, добавка или нет? Добавка к основе, правильно или нет? Обычно так не делается. Вопрос, намаз фасит или не фасит? Намаз, сахи, принимается. Более того, награды больше будет. Теперь наоборот, что сделал? 4 вместо 4, 5 ракатов прочитал. Тоже добавил, но здесь уже намаз не принимается. Как разобрать, где принимается, где не принимается? Понимаешь, вот это нужно нам. Нам вот это вот волнует сейчас. Тебя, брат, люди будут спрашивать. Вот я так-то сделал. Что мне делать? Перечитать мне намаз или не перечитать? У меня принят намаз или не принят и тому подобные вопросы, понимаешь? Если ты это не знаешь, ты будешь плавать постоянно. Будешь думать, так, не помню в этом случае принят или нет, не помню, что шейхи говорили, понял или нет? Нужно запоминать не по примерам, а по схемам. Если у тебя в голове схема, ты возвращаешься к схеме, можешь дать ответ. Если не можешь возвратить к схеме, по примерам, один пример вспомнишь, другой пример не помнишь. Один пример знаешь, второй пример никогда не встречал, не сможешь дать ответ, понял? Значит, смотри. Если человек что-то добавил в поклонение, то эта добавка не принимается однозначно. Не принимается однозначно, если она не узаконена. Если она не узаконена. Почему сура Нас принимается? Потому что она узаконена. То есть чтение Корана после Фатихи узаконено, так или нет? Но мы говорим про неузаконенные добавки. Если человек добавил к основе поклонения что-то неузаконенное, то эта добавка не принимается, отвергается. Если он добавил ее по забывчивости или нечаянно, тогда она не принимается, но грех он за нее не несет. А если добавил ее намеренно, то намаз у него принимается, эта добавка не принимается, более того, еще несет грех за намеренное добавление к намазу то, что не из него. Понятно или нет? Иншалла, понятно. Записали же у себя? Значит, если добавил, то эта добавка не принимается. Теперь вопрос, а грех человек получает или нет? Если мы говорим, если нечаянно добавил, то грех не получает. А если специально добавил, тогда получает еще плюс грех. Еще получает плюс грех. А что касается поклонения действительно или нет, то вот здесь приходим к тупику. Нет никакой разграничительной черты, вот здесь нет. Понял или нет? Нужно смотреть на каждый пример по отдельности. Нету ничего в шариате, что указывало тебе на разграничительные черты. В данном случае принимается, в данном не принимается и тому подобное. Понял или нет? Здесь нужно смотреть, если добавил. Мы сказали, добавка не принимается, это понятно. Но намаз или само поклонение действительно или нет, вот здесь что, нужно смотреть на каждый запрет по отдельности, на каждую ситуацию или случай по отдельности. Здесь готового ответа нету. Понял или нет? В шариате готового ответа нет. Должен что? Применять другие области твоего знания. Дальше поехали. Теперь... Если ты, наоборот, что-то убавил из намаза. Если ты что-то убавил из намаза. Здесь вопрос поклонения. Не из намаза, точнее, что из поклонения. Просто намаз как пример. Если ты убавил что-то, что является условием или рукном, то есть чем? Столпом поклонения. тогда это поклонение недействительно. Не прикрыл аурат, прочитал намаз не в сторону кыблы, прочитал намаз без вуду. Это все примеры чего? Что ты убавил из поклонения шарт, условие. Теперь наоборот, не прочитал фатиху, так, не совершил, допустим, еще кого-то рук на столпа в намазе. Это намаз у тебя недействительный. Понял или нет? Намаз у тебя недействительный. Все это примеры на убавление в намазе, если ты убавил условие или рукн, или столб. Это поклонение недействительно, без разницы, убавил ты его нечаянно или специально. То есть, если ты нечаянно прочитал намаз не в сторону кыблы, потом салям дал, тебе говорят, кыбла же не там, кыбла вот там. Что ты должен сделать? Должен перечитать намаз заново. Это твой намаз недействительный. Вот это, видишь, важное правило или нет? После сегодняшнего урока ты, машалла, десятки масаэль у тебя в голове, что ты уже отдыхать будешь после этого. Так или нет? Не надо будет тебе сильно мучиться. А если же ты упустил ваджиб, обязательную вещь в намазе, вещь в намазе, совершить ее обязательно, но это не рукн, не столб намаза. Теперь тебе требуется что? Изучать, что является столпом, что является ваджибом, а что является условием и так далее. Если ты упустил ваджиб, вот здесь смотрится, если упустил специально, то намаз недействительный, то есть, точнее, поклонение недействительное. А если нечаянно, то смотрится на каждый вид поклонения. Иногда тебе надо сделать сажда саху, иногда тебе что? Ничего не надо делать, как в уразе, так? Иногда тебе нужно какие-то действия произвести, как, например, хаджи, так или нет? Там, допустим, зарезать животное и тому подобное. Смотрится уже в каждом поклонении отдельно. Но в основе твое поклонение действительно. Потому что ты этот ваджиб хоть и упустил, но упустил его нечаянно. Упустил его нечаянно. Понял или нет? Это разница между ваджибом и между рукном. Рукн, если ты упустишь, даже если нечаянно, твой намаз недействительно, или твое поклонение недействительно. А ваджиб, если ты упустишь намеренно, тогда недействительно. А если нечаянно, тогда намаз действительный, но нужно что-то, какие-то действия дополнительные сделать. Так, дальше. Это если ваджиб входит в сам намаз, в само поклонение, внутри поклонения находится. А если ваджиб хариджи, внешний ваджиб, тогда это поклонение действительно, даже если ты его упустил специально. Как, например, ты намаз ваджиб тебе совершать в джамаате. Намаз совершать тебе ваджиб в джамаате. Теперь вопрос, намеренно дома остался. Грех взял или нет? Грех взял. Но намаз твой совершенный действительно или нет? Действительно. Видишь, ваджиб ты здесь упустил намеренно, но твое поклонение все равно действительно. А почему? Потому что этот ваджиб не внутри намаза находится, не внутри поклонения, а харидж снаружи находится. Понял или нет? Если же ты упустишь намеренно ваджиб, который внутри поклонения, то это что? Поклонение недействительно. Это поклонение недействительно. И третий случай. Если ты заменил что-то в поклонении чем-то. Сначала мы разобрали, что-то добавил, потом что-то убавил. Теперь третий случай. Заменил в поклонении что-то чем-то. Что-то чем-то. Так? Тогда про это говорят, что твое поклонение действительно, но с грехом. Твое поклонение действительно, но с грехом, это в основе. И, возможно, некоторые редкие исключения из этого правила. Но вообще в основе. Если ты вместо того, чтобы аурат прикрыть разрешенной одеждой, прикрыл запрещенной, твой намаз действительно вместе с грехом. Грех за ношение чего? Шелка. Но намаз сам действительный. Понял или нет? Еще раз. Если заменил что-либо в намазе чем-либо, точнее в поклонении, то это поклонение действительно. Действительно принимается Всевышним, но с грехом. Понесешь грех за противоречие, за замену. Это называется в шариате «Аль-джиха аль-мунфакка». Аль-мунфакка, то есть запрет пришел, не касается самого действия вообще ни с какой стороны. То, что у тебя, например, золотое кольцо на пальце во время совершения намаза. На это пришел запрет. Так или нет? Но это что, запрет вообще, который не имеет какого-либо прямого отношения к намазу. Поэтому говорят, поклонение действительно. Понял? Теперь, что касается муамалятов, разберем, иншаллах, завтра. Вот это вот, что касается ибадатов, вы сейчас домой вернетесь, иншаллах, сейчас или попозже, так, в общем, аль-мухим до завтрашнего урока. Вы еще раз все просмотрите, что и шейх Ибн Усаймина, и Ибн Раджаба, потом сравните, где эти мнения сходятся, а где они расходятся. Расходятся они в большинстве случаев в муамалятах как раз, муамалятах. Но мы это завтра возьмем, чтобы сегодня что? Сильно уже не напрягаться, иначе будет неясно. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируллаху ва атубу илейк.